говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Студенческий бунт 68-го и цветные революции. Как влияют финансовые рынки на цены на нефть и зерно. Реформа судебной системы Украины, роль правозащитных организаций и судьба театра. В чем схожи художественные проблемы Чехии и России? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В мае мир отмечает 40-ю годовщину студенческих беспорядков, прежде всего во Франции, так называемой «Майской революции 68-го», комплекса событий, приведших к радикальному изменению западного послевоенного общества. Тому, насколько и чем этот юбилей актуален для современной России, посвящен материал моего коллеги Владимира Тульца.
В мае 68-го ни студенческие беспорядки в Сорбонне и Нантере, ни даже массовые демонстрации и всеобщая многомиллионная забастовка во Франции не находились в центре внимания советских властей и общества. Кремль гораздо более беспокоила начавшаяся пражская весна. Социально-политические процессы с апреля бурно развивавшиеся в братской Чехословакии. 4 мая в Москве резко отчитывали нового главу чехословацких коммунистов Дубчика, которому была поставлена на вид активизация антисоциалистических сил в стране. 8-го состоялась закрытая встреча руководства СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии. Обсуждали обстановку в ЧССР и предложение о военном решении вопроса. Уже в конце апреля Прагу посетил главнокомандующий объединенными вооруженными силами стран-участниц Варшавского договора маршал Якубовский, договаривавшийся о подготовке маневров на территории ЧССР, на самом деле о репетиции вооруженного вторжения в Чехословакию. КГБ в ту пору более интересовало начавшееся в самоздате распространение работы сверхсекретного академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Советские газеты о бунте французских студентов писали крайне скупо. Но что они могли писать о тех, кто направил в ЦК КПСС такое?
«Трепещите, бюрократы, скоро международная власть рабочих советов выметет вас из-за столов. Человечество обретет счастье лишь тогда, когда последний бюрократ будет повешен на кишках последнего капиталиста. Да здравствует борьба кронштадтских матросов против Троцкого и Ленина. Да здравствует восстание советов Будапешта 56-го года. Долой государство. Да здравствует революционный марксизм. Оккупационный комитет автономной народной Сорбонны».
А в передачах западных голосов, политкорректно воспроизводивших лишь некоторые наиболее приличные, но не вполне внятные для тогдашних советских слушателей лозунги и надписи бунтовщиков, вроде «Будьте реалистами, требуйте невозможного» или «Под булыжными мостовыми пляж», последним более понятны были вести из Праги, нежели из Сорбонны. За минувшие 40 лет многое радикально изменилось. Не только на Западе, но и в России. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», говорит мне.
Как ни удивительно, сейчас эти события не только в связи с 40-летием мая 68-го года в Париже, но и по разным другим поводам всплывают в российском политическом контексте. И это, в общем, понятно, поскольку если сравнивать некоторые параметры ситуации, скажем, во Франции в конце 60-х годов и в современной России, то, как ни удивительно, возникают определенные параллели.
Да что ж тут такого параллельного?
А параллельно то, что ведь студенческий бунт и волнение во Франции вспыхнули не потому, что студентам и вообще массам населения становилось жить хуже и хуже. Как раз в тот период западный мир переживал подъем экономический, и во Франции бурно развивалась экономика, снижалась безработица. Казалось бы, никаких оснований для выступлений не было, и была, кстати говоря, вожделенная стабильность. Но, как мне кажется, главный смысл того, что произошло во Франции и в Европе, в Соединенных Штатах в тот период, это то, что установившийся статус-кво, как бы сказать, идейный и социальный, с одной стороны, он устраивал очень многих, с другой стороны, он стал превращаться в некоторую вот такую застойность. То есть Деголь, с одной стороны, во Франции олицетворял стабилизацию, а потом рывок развития, но с другой стороны, тяжесть этой фигуры и того строя, который с ним ассоциировался, он, так сказать, придавил вот все события, и динамики в обществе стало гораздо меньше. Так вот, протест возник именно против этого, то есть отсутствие какого-то плюрализма идей относительно развития общества, вот он и подтолкнул определенную часть молодежи к тому, чтобы попытаться это изменить. Осознавали ли они сами это и имели ли они какую-то четкую картину, чего они не хотят, а чего они хотят? Я в этом не уверен. Я думаю, что это был больше такой неосознанный и идущий откуда-то от ощущений протест против вот этой атмосферы.
Нынешняя актуализация внимания в России к французским беспорядкам 68-го года возникла несколько лет назад в связи с обеспокоенностью различного рода российских государственников оранжевой революцией в Украине. В опубликованной в 2005 году работе «Экспорт революции» Саакашвили Ющенко, доктор наук Сергей Карамурза и его соавторы Сергей Телегин, Александр Александров и Михаил Мурашкин забили тревогу.
Российская Федерация втягивается в состояние острой нестабильности, которая создается под давлением извне в геополитических целях, при наличии внутри Российской Федерации влиятельных сил, также заинтересованных в дестабилизации. В воздухе висит общее ощущение назревающей революции.
Антиреволюционно настроенные представители левопатриотической мысли сочли необходимым, я цитирую, изучить богатую предысторию оранжевых революций как способа применения ненасильственных действий для свержения государственной власти, в том числе и уроки студенческой революции 68-го года. Их выводы, если коротко, сводились к следующему.
Поводы для недовольства студентов были смехотворны, несоизмеримы с теми разрушениями, которые они готовы были нанести всей конструкции общественного бытия. Речь идет именно о беспределе разрушения, об иррациональности оснований для бунта. Фундаментальное значение имеет сам факт, что в студенческой среде при некоторых условиях может без всяких причин возникнуть такое состояние коллективного сознания, при котором возникает самоубийственно целеустремленная и тоталитарно мыслящая толпа, способная разрушить жизнеустройство всей страны.
Еще несколько уроков, которые Сергей Карамурза и его соавторы предложили извлечь из истории Красного мая 68-го года.
Самоорганизация возбужденного студенчества может исключительно быстро распространиться в национальном и даже международном масштабе. Студенческий бунт очаровывает общество и быстро мобилизует в его поддержку близкие по духу влиятельные социальные слои, прежде всего интеллигенцию и молодежь. В совокупности эти силы способны очень быстро подорвать культурную гегемонию правящего режима в городском обществе. Отказ от применения силы при уличных беспорядках ускоряет самоорганизацию мятежной оппозиции. Комбинация переговоров с применением умеренного насилия истощает силы мятежной оппозиции.
Спрашиваю политолога Сергея Георгиевича Карамурзу. За время, прошедшее с момента написания этого текста, вы не изменили своих выводов?
Нет, потому что этот короткий текст касался только одного аспекта этого майских событий, чисто инструментального, в контексте тех оранжевых революций, которые произошли вот в последние годы.
Вы считаете, что технология бунта 68-го, опиравшегося на мятежное сознание студенческой молодежи, уже была использована в ходе оранжевых революций и может быть использована некой внешней силой в России? Кем?
Понимаете, состояние сознания – это веская причина. Поэтому я думаю, что лучше говорить, что не было социальных причин того типа, которые мы всегда раньше считали источником такого революционного подъема или даже совершения революции. Революция мая 68 года была уже явлением другого этапа культуры и другого этапа развития рациональности, что уже надо относить к эпохе постмодерна. Инспирированы могут быть любой, так сказать, силой, которая владеет техникой постмодерна, эстетикой, языком, технологией постановки больших спектаклей, больших карнавалов. Эта технология, как любая технология, может быть использована совершенно с разной мотивацией, с разными целями.
Когда вы говорите об Украине или Грузии, вы персонифицируете того, кого считаете манипулятором энергии стихийного молодежного бунта. Это, по вашему мнению, Ющенко, Саакашвили. Ну а в России?
Поначалу были попытки повторить этот же тип воздействия или там политического действия, ну, по тем же сценариям. Но они просто отменены, поскольку уже сценарий этот себя исчерпал, видимо. Уже он известен. И эти силы у нас так называемая либеральная оппозиция, если хотите. Ну, скажем, те, кто другая Россия, те, кто идет с Каспаровым. Хотя и в разных и левых организациях есть такая компонента.
Так считает политолог Сергей Карамурза. Федор Лукьянов к подобным рассуждениям относится скептически.
Что касается всего, что связано с оранжевыми революциями, то здесь в нашем современном контексте рациональное мышление часто выключается, а включается мышление какое-то другое, связанное с страхами, опасениями или, наоборот, у другой части общества, части элиты, с надеждами. То есть это воспринимается как некая абстрактная вещь, по сути приравненная к смене режима. Я думаю, что это все конъюнктурно мотивировано, то есть это последствия того действительно страха, который российская элита испытала, глядя на события в Киеве осенью 2004 года.
Политолог Федор Лукьянов. Итак, сегодня Красный май 68-го – предмет куда большего внимания и интереса россиян, нежели 40 лет назад. Подробнее об этом в моей программе «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье.
О 40-летии студенческих беспорядков во Франции рассказывал Владимир Тоц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мировые цены на нефть всего за год удвоились, как и цены на пшеницу. А, например, рис подорожал сразу втрое. Стремительный рост цен в мире на главные сырьевые товары привел к повсеместной инфляции. Какое влияние на текущие цены нефти и зерновых оказывают мировые финансовые рынки? В частности, рынок фьючерсных контрактов. Именно его участников все чаще обвиняют в том, что цены на сырье достигли уровней, еще недавно казавшихся всем запредельным. Об этом в материале Сергея Синенского.
Фьючерсными, от английского «future», то есть «будущее», называют обычно заключаемые на бирже контракты, по которым покупатель и продавец определяют поставку некоего товара или ценных бумаг в определенный момент в будущем, но главное – по зафиксированной уже сейчас цене. Пока фьючерс действует, он может быть неоднократно перепродан. Первые фьючерсы появились в Соединенных Штатах еще в середине XIX века. Благодаря им фермеры могли получить необходимые им в течение сезона деньги не осенью, когда урожай будет собран, а еще весной, перед посевной. Сегодня лишь 5-7% всех фьючерсных контрактов в мире завершаются физической поставкой товара, например, того же зерна. Из главного сельскохозяйственного штата США, Айовы, сотрудник Центра сельскохозяйственного развития при Университете штата Чад Харт.
Тому есть несколько причин. На рынке зерновых множество поставщиков и покупателей, которые с помощью фьючерсов страхуют себя от колебания цен. Например, у нас в штате Айова многие фермеры заключают фьючерсные контракты, но при этом они и не думают поставлять продукт, скажем, в Чикаго. Они продают свое зерно на местные элеваторы по прямым контрактам, точно так же и с другими товарами. Я могу, например, продать фьючерс на будущий урожай уже тогда, когда я только засеваю свои поля. А при уборке урожая я могу этот фьючерс выкупить обратно. Зачем мне нужна такая сделка? Для того, что на языке финансистов называется хеджированием, то есть защитой от нежелательных колебаний цен.
Различают фьючерсы с поставкой товара и без нее. В последнем случае производятся лишь денежные расчеты. Либо первый продавец фьючерса, либо последний его держатель выплачивают друг другу разницу между ценой, оговоренной во фьючерсном контракте, и реальной рыночной ценой товара в день исполнения этого контракта. Например, на поставку какого-то количества нефти, хотя сами по себе нефтяные фьючерсы появились относительно недавно. Из Нью-Йорка аналитик инвестиционной компании Оппенгеймер Фейдл Гейт.
Фьючерсы или фьючерсные контракты были придуманы для того, чтобы защитить нефтяные компании от резких скачков цен. На нефтяном рынке фьючерсы появились примерно четверть века назад, когда цены на нефть действительно резко колебались. Скажем, доставка нефти с Ближнего Востока в США занимала несколько недель. За это время могли случиться и тропические ураганы, и очередные политические кризисы, которые тут же отражались на текущих ценах. Так вот, фьючерсы и помогали им оставаться на прежних уровнях. Но в последние годы глобализация рынков привела к тому, что фьючерсные контракты перестали быть просто защитным инструментом и, так сказать, обрели свою собственную жизнь.
Однако и те фьючерсы, которые предполагают реальную поставку товара, не обязательно могут ей завершаться, говорит сотрудник частного мюнхенского инвестиционного клуба в Германии Клаус Ольдикс.
Оставшиеся фьючерсные контракты расторгаются или ликвидируются. В том-то и дело, что фьючерсы не обязательно реализовать точно в указанные сроки. Сделки по ним обычно проводятся заранее. Помнится, я сам как-то прозевал срок фьючерса на заказанные мною же виртуальные 15 тонн каучука. И мне пришлось забирать весь товар из морского порта, а потом продавать на свободном рынке. Это хлопотно, но и такое тоже случается.
Некоторые инвесторы начали переводить деньги на рынки товарных фьючерсов еще в 90-е годы прошлого века. И обычно называли такие причины. С одной стороны, мировые цены на нефть и продовольствие в предыдущие 10-15 лет были минимальными. А с другой стороны, уже намечался экономический рост в самых населенных странах мира – Китае и Индии. Из американского штата Айова Чад Харт, сотрудник Центра сельскохозяйственного развития.
Больше подействовало то, что инвесторы относительно недавно поняли, сколь выгодно вкладывать деньги в рынок сельхозпродуктов и вообще в товарные рынки, например, нефти и металлов. Отчасти это произошло потому, что им потребовались некие финансовые инструменты защиты от растущей инфляции и слабеющего доллара. Что касается цен на сельхозпродукты, то они в основном оставались стабильными в течение 30 лет, с 1973 года до 2006. Важнее то, что в последнее время заметно увеличиваются доходы жителей многих стран мира, и потому спрос на сельхозпродукты только растет. Но это началось позже, а не в 90-е годы.
Самый быстро дорожающий сельскохозяйственный биржевой товар в последние месяцы – это рис, цена которого с весны 2007 года утроилась. С одной стороны, проявились ограничения и даже запреты, введенные главными экспортерами риса на его вывоз. А с другой – мощный приток капитала на рынок рисовых фьючерсов. На ваш взгляд, какой из этих двух факторов оказал большее влияние на текущие цены?
Трудно сказать, но, думаю, первый фактор, конечно, важнее. Экспортные ограничения сократили количество риса, которое поступало на мировой рынок. Это вызвало повышение цен, что, в свою очередь, привлекло на этот рынок дополнительные инвестиции.
То есть уже они отражаются на динамике текущих мировых цен на зерновые. Ведь по некоторым экспертам оценкам, сегодня на руках участников рынка фьючерсов на ту же пшеницу обязательств на 2 годовых урожая вперед.
В случае риса, пшеницы или кукурузы, рынок фьючерсов дает представление о том, какими могут быть цены на эти продукты в ближайшие год-два. И эта информация, безусловно, оказывает влияние на тех, кто их производит и покупает. Если фьючерсы показывают, что в ближайшее время цены на тот же рис будут расти, то люди стремятся больше закупить его уже сегодня. А это приводит к росту цен, что мы сегодня и наблюдаем.
На рынке нефти разрыв между объемами обязательств по фьючерсным контрактам и реального потребления нефти в мире особенно велик. Из Нью-Йорка Фейдл Гейт, инвестиционная компания Оппенгеймер.
Когда-то фьючерсов продавали на 10-15 миллионов баррелей нефти в день. Сегодня уже на 1 миллиард баррелей, а это в 12 раз больше ежедневного потребления нефти во всем мире. Получается, что из всех заключаемых сегодня на товарных биржах фьючерсных нефтяных контрактов только чуть больше 8% могут в принципе завершиться физической поставкой товара. Остальные фьючерсы постоянно перепродаются. На мой взгляд, именно эти спекуляции привели к тому, что если всего год назад один баррель нефти стоил $60, то сегодня вдвое больше. Хотя на нефтяном рынке никаких резких перемен не происходило. Объемы и спроса, и предложения мало изменились. Более того, спрос вырос даже меньше, чем прогнозировали год назад. Так что удвоение цены могло быть вызвано лишь невероятной активностью спекулянтов. На мой взгляд, других причин просто нет.
Из Мюнхена Клаус Ольдекс, частный мюнхенский инвестиционный клуб.
Утверждение о значительном влиянии фьючерсов на текущие цены на ту же нефть, по-моему, не вполне состоятельно. Фьючерсы – это дополняющий, а отнюдь не определяющий инструмент мирового финансового рынка. Если бы не они, цены на мировом рынке могли бы стремительно взлетать и также стремительно падать. И поэтому фьючерсы, хотя это и спекулятивные инструменты, сами по себе просто не могут взвинчивать цены. Их действие обратное. Сегодня многие забыли, например, как еще год назад аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs предсказывали нынешние цены на нефть – $120 за баррель.
Тем не менее, за последние два года мировые цены на пшеницу выросли на 136%, на рис – на 217%, а нефть только с середины прошлого года подорожала вдвое. При этом инвестиции на рынках фьючерсов только за последние пять лет эксперты исчисляют в сотнях миллиардов долларов.
О том, какое влияние мировые финансовые рынки оказывают на цены на нефть и зерно, рассказывал Сергей Синицкий. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Израиль немножко специфическая страна. Это не та страна, в которой нужно ехать за колбасой, за одеждой.
В поверх барьеров израильтяне об Израиле.
Это гордость, что 60 лет в стране. Ну, я, например, горжусь, что я живу здесь, несмотря на то, что я родилась в России, в Украине жила.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин стал новым премьер-министром России. На экстренном заседании Госдумы в его поддержку проголосовало подавляющее большинство депутатов. В центре Москвы активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» провели акцию протеста против утверждения Владимира Путина премьер-министром. На Манежной площади оппозиционеры растянули на газоне баннер с надписью «Путина под суд». Лидер оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский объявил голодовку, протестуя против решения суда, приговорившего его к 13 суткам административного ареста. Тбилиси опровергает появившуюся информацию о сбитом сегодня в Абхазии беспилотном самолете. Министерство обороны Абхазии сообщило, что очередной самолет-разведчик был сбит в Ачамчирском районе непризнанной республики. В Благовещенске заключен под стражу исполняющий обязанности первого вице-губернатора Амурской области Владимир Кулинич, подозреваемый в превышении служебных полномочий. В Петербурге суд вынес приговор по делу о массовой драке между членами движения против нелегальной иммиграции и движения «Антифа». Шестеро антифашистов приговорены к условным срокам заключения или исправительных работ.
столицу Мьянмы, Янгун, прибыли первые два самолета ООН с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного циклона. Однако военные власти Мьянмы до сих пор не дали разрешения на прибытие самолетов ВВС США с продовольствием и медикаментами. В столице Ливана, Бейруте, начались вооруженные столкновения между шиитами, членами радикальной группировки Хезболлах, и суннитами, сторонниками прозападного правительства. О жертвах не сообщается. В провинции Гор на западе Афганистана в перестрелке с полицией убиты два полевых командира талибов, в том числе самопровозглашенный губернатор провинции.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Реформа судебной системы Украины, роль правозащитных организаций и судьба театра. В чем схожи художественные проблемы Чехии и России? Мы продолжаем сегодня тему того, как формируется гражданское общество на Украине, как укрепляется гражданский контроль над исполнительными органами власти и взрослеют гражданские демократические институты. Две недели назад мы говорили об отношениях правозащитников и сил МВД. Сегодня о реформе судебной системы. Этому посвящена беседа, которую ведет Людмила Алексеева.
Отсутствие справедливого суда – больное место всех стран СНГ. Один из вопиющих пороков судебной системы этих стран – неравенство в суде государства и гражданина, бедного и богатого. В Украине, где после Оранжевой революции процесс демократизации существенно ускорился, правозащитники смогли кое-чего добиться для смягчения этого неравенства. Ведь одна из его причин, лежащая на поверхности, недоступность квалифицированной адвокатской помощи для большой части граждан из-за высокой цены адвокатских услуг. В Украине, как и в России, закон предусматривает бесплатную защиту в суде для неимущих. Но на деле человек, оказавшийся под судом и не имеющий средств для оплаты адвоката, для качественной юридической защиты, он ее не имеет. Украинские правозащитники нашли способ расширить масштабы бесплатной адвокатской помощи таким гражданам. Об этом расскажет вам Евгений Захаров, председатель правления ведущей правозащитной организации Украины Украинского Хельсинкского союза.
Должна быть безоплатная правовая помощь людям в случае возбуждения уголовного дела против них. Причем для некоторых категорий это должна быть обязательная, это помощь адвоката. Это несовершеннолетние, это недееспособные, это многие другие люди, которые имеют на это право. То есть, когда человек задержан по подозрению в совершении преступления, без адвоката его допрашивать нельзя, например, несовершеннолетнего. В то же время адвокатские коллегии, как таковые, старые, распались, и адвоката пригласить работать по назначению очень трудно. Повсеместная ситуация такая, что это большая проблема. И милиция уже привыкла, что можно вести допрос без адвоката и фактически нарушает закон очень часто. Ну а как ведутся допросы во время дознания, мы хорошо знаем. В России и на Украине это похожие проблемы. Мы поставили себе целью все-таки узнать, насколько государство осуществляет эту функцию. Посмотрели бюджет, какие есть бюджетные линии на сей счет. Разобрались и послали запросы во все апелляционные суды и во все областные управления юстиции. Дело в том, что до 2002 года это делалось через апелляционные суды, а после через областные управления юстиции. С целью выяснить, сколько было выделено средств на оплату адвокатов по назначению и сколько из них было потрачено. Оказалось, что на всю большую страну выделяется в год около 2 миллионов гривен, это примерно 400 тысяч долларов, на оплату адвокатов по назначению. Потрачено еще меньше. Написав запросы во все областные управления юстиции, мы получили картину, что не более 30% из них только потрачено, остальное возвращается в бюджет. И совершенно понятно почему. Потому что действующее положение абсолютно неэффективно. Оно предполагает оплату адвоката за один день работы в суде, исходя из расчета 15 гривен, то есть 3 доллара за день.
Никакой адвокат не будет работать за такие деньги.
Никакой. А если меньше, чем день рабочий, то эта сумма еще уменьшается. И чтобы получить эти самые несчастные 3 доллара за день, адвокат должен 3 справки оформить и принести в областное управление юстиции. А то так и работает. Принес адвокат справку, что у него вот три справки о том, что вот он работал, что он был там-то, в такой-то день, в таком-то суде, столько-то времени, они ему оплачивают. Не принес, не оплачивают. Ну и, конечно, эти деньги оказались невостребованными просто потому, что сама по себе система совершенно неэффективна и нежизнеспособна. Ну, в некоторых местах делали такие фокусы. В Одессе, например. Из угла Юста взяли и перечислили всю сумму, выделенную на счет областной коллегии адвокатов. Куда эти деньги ушли дальше, уже неизвестно. Ну, то есть, как бы, вот это исследование простое достаточно. Послали письма, получили ответы, сопоставили. Оно показало, что система безоплатной помощи в Украине фактически отсутствует, ее нужно менять. Это не является приоритетом государства. После того, что мы так вопрос поставили жестко, ну, начали как бы думать, что с этим делать. И сейчас уже работает, опять-таки, с подачей правозащитных организаций. Это программа пилотных офисов по предоставлению бесплатной правовой помощи задержанным во время задержания. Эти пилотные офисы созданы в Харькове, в Белой Церкви, в Хмельницком. Причем в Харькове это начали с одного района, а теперь это 5 районов из 9. Согласно договору между этой организацией, общественной организацией и областным управлением МВД, к каждому задержанному вызывается адвокат. И это существенно изменяет, в общем-то, ситуацию с этими задержаниями и так далее. Поскольку в присутствии адвоката уже не будут заниматься пытками, это совершенно понятно, не будет действий незаконных. Милиции стало очень трудно работать, или стараются всеми правдами и неправдами от этого уйти. Вот. Но что интересно, вот в Белой Церкви председатель судья городского Санин, он сразу же заявил, ни одного протокола об избрании меры пресечения, который подготовлен в отсутствие адвоката, я не рассматриваю. Идите. Все. Больше такого не будет. У вас есть возможность вызвать адвоката, чтобы у каждого задержанного был адвокат. В результате в городе Белой Церкви стало в 3 раза меньше задержаний, чем раньше. В 3 раза. Понимаете? Если бы все судьи так поступали, я просто был бы счастлив. Это было бы решение проблемы.
А почему не поступают так?
Ну, потому что не все судьи идут навстречу таким новациям. В суде это корпус достаточно консервативный. Нужно политическое решение такого сорта. Это серьезные шаги, революционные на самом деле. Ведь фактически на получении признания в совершении преступлений построена вся система дознания и следствия. В Украине и в России, между прочим. И наличие адвоката сразу же при первом допросе – это очень сильный удар по тем методам работы, которые приняты в милиции. Это просто их абсолютно разоружит. Немедленно упадет процент раскрываемости сразу же. У меня нет никаких сомнений в этом плане. Но, с другой стороны, кому он нужен, этот дутый процент?
Ну, наверное, чем в чью пользу он раздут.
В общем-то, понятно, кому он нужен. Но подход оценивать работу милиции по уровню раскрываемости – это подход, который угрожает большими нарушениями прав человека. Это как бы мы давно и хорошо знаем.
Ну, а какой точки зрения на этот счет министр придерживается?
Министр поддерживает. Он решил создать управление по мониторингу прав человека в деятельности МВД. Руководство этого управления подчиняется непосредственно ему, только ему, даже не замом министра никаким, а ему непосредственно. И в Киеве это аппарат управления 6 человек, и в каждом областном управлении должен быть представитель министра по правам человека, который административно подчинен этому же управлению, а не местному начальству. Это совершенно правильно, между прочим, это обеспечивает независимость.
Это дает положительный результат?
Там, где вот существуют общественные советы сильные, там, где есть сильные организации, то это можно делать. Главное, чтобы не заполнять клеточки, не вводить представителей министра по правам человека там, где для этого нет совершенно никаких условий. Ну и тут министр со мной согласился, и вот сейчас мы заняты подбором кадров, я там в комиссии, мы опрашиваем кандидатов, это довольно серьезная процедура, поскольку ну, каждый кандидат должен понимать, что он идет на работу, где он будет, как в фильме «Свойства чужих через среди своих», в чистом виде. Установка у министра такая, что это не должны быть аттестованные офицеры милиции ни в коем случае. Должны быть, лучше всего, чтобы это были представители общественных организаций правозащитных. Ну, я понимаю эту установку, хотя, с другой стороны, это ведь означает переход на госслужбу. И многие наши активисты думают над этим серьезно, не хотят, а некоторые пошли. Это в какой-то степени ударяет по нашим организациям. Но, с другой стороны, на самом деле, если посмотреть более внимательно, вот это управление, это типичный национальный институт по правам человека в том смысле, который в это вкладывается в офисе Верховного комиссара ООН по правам человека. То есть это государственный орган, которая создается внутри государства для защиты прав человека от этого же государства. В данном случае в качестве государства выступает МВД, и внутри него это управление, которое будет защищать людей от самого же МВД. По сути, хоть наши коллеги пойдут на госслужбу, будут госслужащими, но характер их работы совершенно не изменится. Они будут заниматься тем же самым, чем они занимались в будущей общественной правозащитной организации. Тем же самым, по сути своей. И я вообще считаю, что за этой идеей будущее.
А правозащитники должны растить кадры так, чтобы хватило и на работу в госаппарате, и на работу в правозащитных организациях.
Совершенно верно.
Вроде бы простой способ расширить бесплатную адвокатскую помощь для нуждающихся в ней граждан. Но успех украинских правозащитников стал возможен благодаря тому, что соответствующие государственные органы, в данном случае Министерство юстиции и его областные управления, согласились на предложенные правозащитниками меры, понимая, что это будет способствовать реальному исполнению закона, не работавшего прежде, из-за несовершенства механизма его претворения в жизнь. В России даже при самом благоприятном стечении обстоятельств в ближайшее время ни этого, никаких других изменений судебной системы, чтобы суд стал действительно справедливым, ждать не приходится.
С Евгением Захаровым, председателем правления Украинского Хельсинского союза, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Каковы отношения театра и государства? Каково распределение ролей между столичным и провинциальным театром? И бывают ли солидарные действия между театрами разных стран? Несколько спектаклей в Чехии поставил российский режиссер, руководитель и основатель Пермского театра «У моста» Сергей Федотов. Частый гость не только Праги, но и небольших чешских городов, Сергей Федотов сегодня гость Радио Свобода. С ним и с чешским театральным критиком, актером, переводчиком и журналистом Ондřejem Mrázikem беседует мой коллега Владимир Ведрашко.
В прошлом году практически на грани закрытия находился театр «У моста». Во всяком случае, было очень неопределенное, рискованное положение у театра, у людей, которые заняты в этом театре. И сравнивали тогда ситуацию с чешской, и Сергей сказал: «Ну, это просто небо и земля». Прошел год, каково сегодня положение театра в Чехии и его отношение с государством, и каково отношение театра в России? Прошу вас, Сергей Федотов.
Несмотря на то, что в прошлом году эта война, которая длилась полгода, она закончилась победой театра, измениться это положение все-таки не изменилось. Я очень благодарен чешским театральным коллегам, которые выступили в поддержку театра, и было очень много писем. Только из Чехии около 1000 писем пришли в поддержку театра «У моста», в Министерство культуры России, в наш город, в нашу мэрию. И несмотря на то, что все-таки мы победили, и театр не выселили из здания, хотя говорили, что это уже решено, и мы уже видели приказы, и, как говорили, что очень сильный какой-то, очень богатая фирма решила купить это здание, но, тем не менее, не получилось этой авантюры. Мы продолжали играть, и сначала вот из Чехии пошли письма, потом, когда я выступил на Радио Свободы, пошли письма из Германии, Австрии, Польши, Венгрии. Очень много было писем в поддержку театра. И, в принципе, основная причина, то, что мы победили, все-таки они испугались общественного мнения. Испугались. А сейчас в Чехии мы готовимся к гастролям. В июне театр «У моста» привезет 7 спектаклей на гастроли в Прагу. И вот я приехал, чтобы организовать эти гастроли, и очень удивился, потому что ситуация в чешских театрах сейчас очень сложная, и что-то подобное произошло совсем недавно. Изменилось финансирование театров практически, которое может привести к закрытию многих театров.
Ондřej, вы расскажете поподробнее на эту тему, да?
Ну, дело в том, сейчас начнется еще открытая война между театрами и государством, так как угроза закрытия многих театров, у которых большая традиция, у которых есть очень много публики, все как-то работает без проблем. Ну, эта опасность, она очень большая в эти дни. Но это все началось еще год или два года тому назад. Я бы хотел сказать, что, про что я буду говорить, это касается пражских театров. Так как Прага как культурный город, здесь есть традиция, что город финансирует свои театры, хотя бы частично. Разговоры об этом, если финансировать или вообще не финансировать театры, начались два года тому назад. И те люди, которые пришли в мэрию пражскую, у них такие идеи, что вообще они не делают разницу между коммерческим театром и театром художественным. Таких художественных театров, где эти люди понимают этот театр как службу, культурную службу людям. Значит, сначала все критерии для того, чтобы получить деньги из мэрии, они вообще сняли критерии. Значит, не было ясно, вот какой театр получить деньги, какой не получить деньги. Театры реагировали по-разному. Некоторые театры хотят эти деньги получить где-то от других, и некоторые просто вынуждены будут закрыть свои театры. Значит, что сейчас происходит, что мэрия открыто сказала, что она дает деньги только для некоторых театров, для тех, парадоксально, которые зарабатывают очень хорошо. Это театры, где мюзиклы, куда привозят автобусы людей, как-то
туристов
или из деревни, так как там выступают очень популярные певцы, актеры из телевидения. Там один билет стоит 500 крон, это такое модное, скажем. И эти театры получают очень многие деньги. Например, театр «Та фантастика», где выступает Луция Била, она такая поп-звезда. Вот, он получит где-то 6 миллионов крон еще. Дело в том, что шеф этого театра, как и люди, которые основали некоторые другие коммерческие театры, они очень хорошие друзья тех людей, которые решают, кому дать деньги. И эта ситуация, она уже настолько стала абсурдной. Сначала люди из театра, честно говоря, не верили, что это возможно. Вот, сейчас это стало реальностью. Перед переизданием пражской мэрии на Старом городе есть демонстрация, где ожидается несколько сотен, может быть, тысяч людей, где не только работники театров и актеры, а тоже та же самая ситуация касается изобразительного искусства, та же самая ситуация касается галерей, которые в Праге. Та же ситуация с фестивалами, например, есть такой большой международный фестивал «Танец», который уже 18 лет привозит в Прагу лучших зарубежных танцовщиков, да. Они вынуждены были снять там половину из программы просто, так как пражская мэрия им не дала деньги. Причем они это узнали словно несколько дней до начала этого фестивала. Есть другие фестивали, например, большой фольклорный фестивал «Прага сердце народов», где участвуют музыка и танцы тех наций, которые живут в Праге. Там вот русские, там словацкие, там венгерские. 10 лет традиция, очень много народа, всегда всем понравилось, а сразу они не получили деньги. Значит, по-моему, проблема не настолько в том, чтобы не было денег. Денег вполне достаточно, но проблема есть в том, как они распределяются и что не существуют критерии.
Сергей Федотов.
Тенденция такая к развитию театра провинциального, она есть. Фестиваль «Золотая маска», который был в Москве, он показал, что провинциальный театр очень силен сейчас, и очень много номинаций было именно у провинциального театра. В частности, театр «Моста» имел две номинации, и мы показывали спектакль «Сиротливый Запад», имели номинацию за лучший спектакль и за лучшую режиссуру. И самое интересное, что «Золотую маску», лучший спектакль России там этого года, получил тоже провинциальный театр, Магнитогорский театр, драматический.
Тенденции к развитию российского театра связаны с более благоприятным отношением государства к театру или с внутренними причинами?
Я думаю, с внутренними причинами, потому что театр развивается, театр больше выезжает за рубеж, театр видит, как работают театры в других странах.
За счет чего театр ездит за рубеж?
Мы ездим за счет только нашей работы, мы выезжаем за счет...
У вас нет государственной дотации?
У нас есть дотация только на зарплату театра и на частичное содержание здания. Все другие статьи театр берет на себя, и мы играем огромное количество спектаклей. Мы в месяц играем 50 спектаклей. И у нас относительно дорогие билеты. У нас билеты на спектакли «Мастера Маргарита», «Паночка», «Дракула», на «Булгаковский», «Зойкину квартиру» и «Собачье сердце». Билеты очень дорогие, то есть до 600 рублей поднимается. У нас самые дорогие билеты. В городе и вообще в провинции билеты больше 200 рублей не стоят.
Напомню, о театральной жизни в России и Чехии я беседую с пермским режиссером Сергеем Федотовым и пражским театральным критиком Ондрзеем Мразоком. За счет чего развивается театр в Праге, в Чехии? За счет чего здесь живут театры?
Есть разные театры. Есть театры, которые живут с денег города. Есть театры, которые живут только за своих денег, без дотаций. Есть театры, которые живут из денег от государства. И есть театры тоже, которые частично там, от спонсоров получают какие-то деньги, частично от мэрии и часть от государства.
Но чешский театр сейчас находится на подъеме, в стагнации, в упадке.
По-моему, лучшие спектакли, которые я видел, они были из Моравии, они были из Остравы или из Брно. Моравский театр, он более такой живой. Тенденции есть в том, что, по-моему, тоже, как говорил Сергей, театры из маленьких городов, про которые никто не знал раньше, время от времени привозят такие спектакли, что это тоже событие. По-моему, что касается Праги, здесь я бы это видел как более-менее стагнация. А что касается того, что вокруг, там есть очень интересные вещи.
Ну вот островские театры очень сильные сейчас. И театр «Камерная сцена Арена», театр Петра Безручи – это небольшие театры. Но они сейчас на слуху, про них очень много пишут. И вот «Камерная сцена Арена» со спектаклем «Собачье сердце», который я поставил, мы получили национальную премию имени Радека. Это небольшой театр, там в нем 100 мест, но театр показал на разных фестивалях спектакль и получил наибольшее количество голосов критики. И это еще раз подчеркивает, что провинциальный театр – он более жизнеспособен, он более энергичен, он ищет новые театральные пути, и артисты более подвижники в таких театрах. Столичные театры и столичные артисты, они все-таки занимаются не только театром, они больше заняты там кино, радио, рекламой, они очень избалованы в этом плане, и времени на театр у них остается меньше.
Я с этим очень согласен. По-моему, то, что такая проблема театра в центре, в Праге, это то, что люди потом не ходят в театр из-за какой-то там атмосферы, чтобы магию эту театральную почувствовать на себе вот этих актеров. Они просто ходят в театр, чтобы увидеть звезду популярную из телевидения или из рекламы. И они смеются, или они их успокоит то, если этот человек сделает какой-то жест, который они знают из телевидения, чтобы потом они могли сказать своим подругам, вот я видела его на собственные глаза. А это с театром, как таким, вот ничего общего не имеет, конечно.
Давайте вернемся к ситуации, когда чешские театральные деятели поддержали Пермский театр. В России возможно проявление такой
солидарности? Я сейчас приеду в Россию и тоже организую отклики и письма в поддержку чешских театров. Во многих театрах я работал, я их очень хорошо знаю. И я, конечно, никогда не забуду вот в прошлом году, когда огромное количество театральных деятелей, они не только там написали письма, но там даже были написаны статьи в газеты. И в русских газетах было очень много критических заметок от чешских театральных критиков, от артистов. Вот очень помог Ян Качер, он написал открытое письмо в газету, в российскую.
Вообще странно, что театры вступают за друга на чужой территории.
По-моему, это нормально, так как вообще у театров всегда будут сложные отношения
с государством.
И люди это помнят хорошо. И, по-моему, человек, который с театром, который всю свою жизнь отдает театру, он это очень хорошо запомнит. И если видит кого-то другого в этой ситуации, потом нет выбора как-то. Конечно, русофобия, которая здесь была очень сильная, сильно проявлялась, она не то чтобы исчезла, но есть большое количество людей, есть группы людей, которые уже узнали, что есть разница между советскими танками в 68 году и театром из Перми.
Ну, вообще, театральная среда особая среда, и он же вот мне поддержит меня. Когда Театр Моста в 95 году здесь появился, то очень открыты были зрители и театралы. Я сразу получил несколько приглашений на постановки, и вот сейчас я уже в Чехии поставил 15 спектаклей. И в первые годы люди говорили: мы помним эти танки, мы помним, и вы нам доказали, что это политика, что артисты, театры, они родственные души. И сейчас вот это внимание к русскому театру больше и больше.
Да, но сейчас раз, по-моему, что касается театра, как раз так, там этой русофобии всегда было меньше, чем в других там, группах людей. Или, так как чешский театр в свои лучшие года очень как-то смотрел как-то в Россию, в русский театр, как в 60-е годы, золотой век чешского театра, Томар Крейча, он ставил русские пьесы, Петр Лебл, золотой век театра 90-х лет, он тоже, его лучшие пьесы русские, русских авторов.
Какие, на ваш взгляд, наиболее заметные театральные постановки русских авторов на чешской сцене, на пражской сцене?
Вот «Идиот», я могу сразу сказать, в Дэвидском театре очень большое событие. Это Мирослав Кробот поставил. И вообще в Дэвидском театре есть очень много спектаклей, которые по русской классике поставлены и которые очень точно следуют русской литературе, русскому стилю и очень любят русский театр.
Было такое очень интересное событие, которое касалось русского современного театра. Это издательство «Дилия» организовало такую для юных переводчиков такой семинар, в чем это было, что перевели с пьесы 6 пьес современных русских драматургов, и эти пьесы были там сценическое чтение, на сцене просто их читали. И там пришло довольно много людей, молодых русистов, молодых театралов. Это были пьесы авторов вне центра, вне Москвы. Там был театр Доку. Это для меня было очень интересное событие, как-то, что касается русского театра.
Вот в Шандом Диване для спектакля «Курица», пьеса Николая Калиды. Я поставил это 2 года назад. Вот уже 2 года идет спектакль с большим успехом. И Калиду очень любят. Есть и в других городах по пьесам его спектакли. Знаю, что братья Пресняковы идут очень широко. В общем, интересуются и современной русской драматургией.
С российским театральным режиссером, руководителем и основателем Пермского театра «У моста» Сергеем Федотовым и чешским театральным критиком, актером, переводчиком и журналистом Ондрежем Мразиком беседовал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Что означает для россиян День Победы? Что думают они об отношении в стране к ветеранам войны? Эти темы мы обсудим в программе «Общественное мнение» в воскресенье 11 мая в час дня с директором аналитического центра Юрия Левады Львом Гудковым. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать права человека.
Соединенные Штаты твердо выразили поддержку территориальной целостности Грузии.
9 человек задержали у штаба партии «Единая Россия», где они участвовали в акции «Долой престола наследия».
Это страшная трагедия для народа Мьянмы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.